Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Иногда семейные конфликты доходят до физического насилия. Люди начинают использовать друг друга в качестве боксерских груш. Что делать женщине, которую сбил муж? Обсуждаем с психологом Юрием Пожидаевым. Ну, вот, между прочим, кстати говоря, какой-то вот сексистская тема немножечко. Почему что делать женщине, которая сбила муж? А если женщина сбила мужчину?
Не, ну, я хочу сказать, что женщины тоже бьют своих мужей.
Женщины бьют, еще как бьют своих мужей. Знаю такие семейные пары.
Я когда был ребенком, я был свидетелем. И когда жена очень технично справлялась с постановкой вопроса. Поэтому я думаю, ну, а если мы говорим про российский контекст, то, конечно, больше все-таки мужчины используют битье по отношению к женщин, поэтому у нас в теме и заявлено то, что муж бьет женщину.
Да, окей. Хотя, на самом деле, я, опять же, встречал семейные пары, где не то чтобы женщина бьет мужчину, а где, в принципе, вот это вот вопрос, решать вопрос рукоприкладством с обеих сторон, такая норма поведения, и мужчина и женщина, то есть семейная пара, к этому супруги не относятся к этому так, прям с таким трагизмом, но двинули друг другу по мордасам. Ну, нормально, успокоились, и дальше пошли борщи варить и пельмени лепить. Поэтому, наверное, все-таки семейное насилие это да, но все относятся с разной степенью трагичности к семейному насилию, нет? К физическому.
Ну, я думаю, что когда идет спарринг между мужем и женой, то там трудно назвать это насилием. Это просто как элемент жизни. Ну, он такой эксклюзивный. То есть он ей, она ему, и все довольны, и всем хорошо. Но потом у них бурный роман там какой-то продолжается. Ну, есть и такие пары. То есть, в принципе, это же вот это садо-мазо-то никто не отменял, поэтому оно и присутствует в жизни. Вообще, кстати говоря, очень много всего присутствует в наших семьях, чего только не бывает. Всякие эксклюзивы, с которыми на протяжении жизни знакомишься, иди выдаешься. Вот то, что вы рассказали, да, имеет место быть. Но обычно такие люди не приходят. Ну, некоторые же люди идут на бои без правил. И, может быть, помните фрагменты из фильма Михалкова, то ли «Севильский цирюльник», вот там, когда кулачные бои были, вот когда мужики сходились и друг другу били морды. Ну, там мужики, конечно, были. Вот, и это людям нравилось. То есть это какой-то, это некий драйв, некое приобщение. Люди это, ну, друг другу морду побили, и им хорошо.
Моей подруги бабушка была грозой в деревне, она деревенская такая бабушка. Она могла на полном серьезе ударом кулака убить бычка.
Я даже боюсь представить.
И до 65 лет ее боялись все мужики в деревне. Никто ей не перечил. А дома она была, в общем-то, достаточно такой, как вот моя подруга рассказывает, достаточно нежной и трепетной женщиной. Но очень сильно физически. И участвовала наравне с мужиками в кулачных боях деревня на деревне.
Вот как элемент культуры, это как, ну, может быть, как элемент семьи, может быть, там семья боксеров, там, или семья тэквондистов, или еще кого-либо, хоккеистов. В конце концов, иногда попал. Я был в одной семье, где люди криком разговаривают. Они даже шутят друг над другом и говорят, что мы тут на сталелитейном цехе работаем. Они орут, они матерятся, они обзывают друг друга, унижают друг друга, как-то подкалывают друг друга, используя такой отборный мат, и, в принципе, это норма. Для них это нормально. Поэтому, ну, опять, вот встречаешься с таким феноменом. Но мы должны понимать, что все-таки, когда один доминирует над другим, вот именно доминирует над другим, то тогда это насилие. А когда люди обоюдно, когда нет доминанты, то тогда, пожалуйста, если это людей устраивает, то, ну, если им хочется, пожалуйста, пусть так и живут.
Да, но мы все-таки будем говорить сегодня в нашей передаче «Формула семьи» не о любви к кулачным боям в семейных парах, а именно о физическом насилии, да, когда действительно над кем-то совершено физическое насилие, вот что с этим делать, как быть, как жить дальше. можно ли с этим справиться, нужно ли бежать сразу в полицию и там куда-то еще, куда звонить. В общем, короче, что делать? И вот у нас есть, между прочим, уже совет в комментариях. Один человек пишет, нужно понять, не провоцируешь ли ты такое поведение, а если нет, то надо уже либо лечить как-то, либо расходиться.
Ну, сразу мы прямо с берега в карьер. Я прекрасно понимаю о том, что насилие, оно в пустом месте обнаруживается. И насилие – это продолжение чего-либо. Конечно, можно провоцировать, но мы должны понимать, что физическое проявление, вот физическое насилие, это табуированное такая, ну, табуированное поведение. Оно недопустимо вообще в семье. И вообще, когда вы знакомитесь с своим будущим супругом, то старайтесь сразу, ну, старайтесь его узнать, по крайней мере, так, годика полтора-два, чтобы рассмотреть его, чтобы вот погулять с ним, чтобы пообщаться с ним, чтобы в разных ситуациях побыть с ним. Понимаете, я думаю, что многие-многие проблемы возникают из-за того, что вот бабочки в животе, и люди сразу быстро выходят замуж, женятся, и потом вот это все, оно и начинается. Но проблем хватает, почему это возникает? Ну, в принципе, некие установки, которые возникают, в принципе, мы их можем так поочередно говорить о них. Но первое, например, это есть такая установка, которая передается из семьи, передается из общества. Если, ну, то, что мужчина иногда бьет женщину, это нормально. В этом нет ничего страшного. Ну, зарядил ей леща. Ну, что в этом страшного-то? Ну, значит, любит, значит, имеет очень такое, как вот такое, такое, ну, ревностное отношение ко мне. И поэтому ничего страшного. И маму мою били.
Бьет, значит, любит, да?
Ну, бьет, значит, любит, да. Вот бьет, значит, любит, бьет, значит, вот, значит, все хорошо. А есть еще другая формула. Если не ревнует, значит, не любит. Вот поэтому должен ревновать. То есть я бы сказал, что вот чаще всего вот эти вот две формы встречаются по поводу ревности и по поводу бития. Бьет, значит, любит. И все это идет из... Опять, откуда идет? Из той среды, где ребенок воспитывался. Если ребенок видел, что отец таким образом себя ведет, то это нормально, и девочка будет искать именно такого мужа, который ну, похож на ее отца. Она даже будет не хотеть, но все равно он такого найдет. Почему? Потому что здесь очень важна узнаваемость, потому что это некое такое родство. Это вот на таких очень мелких вещах происходит, потому что женщина... Даже проводили такой эксперимент, там, ну, посадили там где-то 100 человек и по поводу созависимой женщины, говорят, ну, выбери себе мужчину. И она выбрала себе как раз из 100 именно вот алкоголика. Вот какие-то такие мелкие, я бы так сказал, штуки, что ли, вот какие-то вещи, которые привлекают, которые находят и которые дают отклик в сердце. Он не нравится. Они обычно нерационализируемы. Он не нравится. Вот некая такая мистификация даже происходит. Потому что, почему? Потому что где-то глубоко есть некое узнавание, некое родство. И мы же всегда, вот, может быть, как-то Киплинга цитируем, ну, там, где-то глубоко опять в сердце своем, ты и я, мы одной крови. Вот эта некая похожесть, она диктует нам понимание, диктует нам влюбленность, диктует нам то, что, вот, то, что мы родные, то, что мы близкие. И, может быть, вы замечали такую вещь, если вы общаетесь с человеком, если он чем-то на вас похож, и вам кажется, что это очень здорово и очень-очень замечательно. Поэтому будет мир, дружба, жвачка и все остальное.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно только на добровольное пожертвование ваше. И если вы вкладываете 100 рублей, то это еще плюс 1000 просмотров к нашим эфирам в социальных сетях. И спасибо всем тем, кто уже жертвует свои денежные средства для нашего развития. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках «Формулы семьи» абсолютно на любую тему. Я некоторые комментарии почитаю. Алексей пишет, уходить и писать заявление в полицию и обсуждать тут нечего. Евгений, почему он, а не она? Тот же самый вопрос, который я в самом начале задал. И он же продолжает. Евгений, выбрал альфача, а не спокойного омешку. Живи, не жалуйся. И в кавычках, сильная настоящая женщина. И Майк.
Альфа-ча.
Да-да-да-да. Еще. Майк пишет, нельзя бить слабых, это унижает сильного. Также тупых нельзя бить, даже если хочется всечь.
Ну, я бы сказал, что вообще никого не надо бить. Понимаете, вот когда мы силы... Ну, опять, когда человек бьет, ну, что это происходит? Человек не может справиться со своими эмоциями, человек не может справиться со своим гневом. И тем самым он пытается вот этот вот свой гнев реализовать. И тогда он бьет. То есть если, и какие-то ожидания не оправдываются. Ну, например, что там суп не соленый, или там не то сказала, не так пошутила, не то надела, не с кем поговорила. Разные причины бывают. Или слишком умная. Вообще, это вот эта фраза очень часто встречается в быту. Ты что, слишком умный? Ты что, слишком умная? То есть вообще у нас как-то не в почете быть слишком умным. Все-таки надо быть немножко придурковатым таким. И тоже это может раздражать. И иногда там, мужчина или женщина с этим не справляется. И начинается вот это вот гасилово-мочилово. Поэтому когда... Поймите, что воспитание человека и вообще налаживание семейных отношений, оно исключает вот такой язык. Язык силы, язык унижения и язык битья, что ли, язык битья. Понимаете, когда мы бьем, то есть я бы так сказал, что мы запугиваем, мы превращаем человека в жертву, мы унижаем его, но ничего там доброго из этого никогда не получится. Если мы хотим запугать, если мы хотим из человека сделать жертву, конечно, мы из него сделаем.
Угу. Один раз мне надоело тоже вот эта фраза, которую бросают, что слишком умный. Ну, правда, такая дурацкая какая-то. И мне ее бросил один человек в такой ситуации, когда, ну, он точно был неправ. Ну, вот, и он такой, ты что, слишком умный? Я говорю, да, говорю, я умнее тебя, мне за это не стыдно, и что ты с этим будешь делать теперь? И он плюнул, развернулся и ушел. Без конфликта, было щепо. Да, ну ладно, это так, лирика, почти анекдот. Слушайте, ну вот я знаю как минимум один случай, это произошло с моей хорошей, достаточно близкой подругой, которая таки выбирала долго себе, проверяла долго своего будущего мужа. Девушка верующая, и они встречались, общались, ну, пробивали друг друга, как это принято в церковной среде у нас, да? Ну вот, и вроде бы все было круто и замечательно, ровно до того момента, как они, как у них не закончился медовый месяц. Закончился медовый месяц, и с этим чуваком произошло что-то странное, как будто его подменили. Там было физическое насилие, там было отъем паспорта и сотового телефона, чтобы, ну, все, короче, все было, да? И в итоге девушка через несколько месяцев брака от него реально сбежала, будучи беременной, так еще ее обвинили в том, что она и ребенка нагуляла где-то на стороне. Вот, ну, она проверяла, пацана пробивали. Пацан из хорошей христианской семьи был. У него там все родственники там, в третьем поколении, какие-то баптисты. И вот...
Вот это вот из хорошей христианской семьи родственники третьего поколения. Господи, помилуй меня, я насмотрелся. Прям не могу уж вспоминать. Без содроганий. Я согласен с вами, что невозможно что-то уследить. И бывают такие моменты, когда ну, что-то прорывается. Но все-таки это такой совет, когда если мы знакомимся, если мы пробиваем, если мы смотрим на реакцию человека, ну, вообще проверяем его во времени, все-таки это по большей части все-таки исключает вот такие потом моменты, о которых мы сейчас рассказали. То, что вот с этим человеком произошло, то есть я могу говорить следующее. Я не исключаю той возможности, что это может быть некая психиатрия. То есть у человека может быть ну, что-то, какая-то проблема с его психическим здоровьем. И очень серьезная проблема. Да? То есть, возможно, чего-то мы не знаем, там, или она не знала. Ну, и опять, в голову заглянуть, как и в сердце, очень сложно, что там с человеком произошло. Возможно, опять, если человек из третьего, там, из пятого поколения, то такие люди очень хорошо умеют маскироваться и манкировать. То есть их очень трудно раскусить, и сколько там с ними не гуляй, я согласен, что очень трудно понять, потому что там настолько, вот настолько фасад отремонтирован, и настолько он очень глубок и широк, что этот фасад очень, через фасад очень трудно что-то пробить и рассмотреть. И порой в таких семьях, где процветает насилие, где, например, там родители, в частности, отец, очень сильно контролирует детей, он их наказывает, он ставит их на горох. Иногда бывает в христианских семьях, когда такие, я бы так сказал, дореволюционные стили наказания процветают. Я вот встречался, что на гречку ставят, на горох там ставят, когда есть ремень, когда есть публичное наказание и так далее. То есть люди как живут как будто 100-150 лет тому назад. И в принципе, ну на публике, на публике это все очень красиво, и все очень здорово, и очень замечательно. И вот как раз вот следующая причина, или следующая установка, или следующая девиация. О первой мы поговорили, вот там женщина, или в частности женщина, да, если мужчина ее бьет, значит, он ее любит. Вот у нее такую установку, вот она откуда-то ее приняла, она откуда-то ее усвоила, она ее интерризировала в свою жизнь. А вторая – это вот как раз родительский контроль. Потому что родительский контроль, и как он делает из таких людей, ну, две категории. Это люди, которые с подавленным чувством воли, с разрушенными границами, которые можно вторгнуться. И эти люди вообще не знают границ. То есть этих людей можно и направо, и налево, их можно унижать, с ними можно делать все, что угодно. И вторая категория людей, она более опасная, это те люди, которые, ну, которые вот абьюзеры, это те люди, которые будут насиловать и будут вот как-то компенсировать вот все то накопленное недовольство, злость, обиду и на близкого человека.
Вот эти-то комплексы.
Я бы сказал, что это не комплексы. Я бы сказал, это все-таки комплексы. Это более, это то, что направлено по отношению к себе больше. Но это девиации, это уже это поведение. Это то, что... Ну, я бы так сказал, что это поломка психики человека. Такая более серьезная поломка. Это, для меня комплекс – это как в машине. Ну, например, комплекс – это что там в машине... Ну, треснуло там, бампер чуть-чуть треснул. А вот когда стучит мотор, это уже что-то вот... Ну, он, конечно, машина продолжает ехать, но мотор стучит. Вот для меня как раз родительский контроль, и в частности бьет, значит, любит, это когда мотор стучит. Это уже более серьезно.
Да, спасибо. В комментарии тоже у вас есть по поводу христиан. Вот это как раз бывает из крайности в крайность. Когда ДВР, то есть дитя верующих родителей, я поясняю для тех, кто не понимает терминологию христианскую, ДВР – ребенок верующих родителей. Они или очень плохие, или очень хорошие. Вот настолько научились прикидываться, пишет нам человек.
Ну, опять вы должны понимать, что это среда, да, в которой воспитывается человек. Вот, все же строится на взаимоотношениях, и часто мы об этом говорим. И вот эти взаимоотношения, их нет. Вот из поколения в поколение это передается. Ведь для того, чтобы были взаимоотношения, их нужно строить. До этого мы тоже часто говорим, вот наш эфир, вы послушайте. Их нужно строить, нужно уметь строить эти взаимоотношения, да, и мы же должны понимать, что ребенок, когда взрослеет, этот подход к взаимоотношениям, он меняется. Одно дело, когда ты разговариваешь и строишь взаимоотношения с 3-летним ребенком, а другое с 14-летним ребенком, а другое дело, когда ты строишь взаимоотношения с 20-летним ребенком, понимаете? И вот некоторые люди, некоторые родители, я бы так сказал, что они как бы останавливаются или замораживают свои взаимоотношения к ребенку. То есть у них вот есть подход как к 3-летнему, и они останавливаются в своем развитии, они не идут дальше. И они к нему также относятся и в 10, и в 15, и так далее. Как к маленькому ребенку, там уже усы, борода, там уже женился, развелся, а у мамы все отношение как к 3-летнему ребенку, которому покушать, который вот упадет, замерзнет и так далее, и тому подобное. Вот понимаете? И вот когда этих взаимоотношений нет, когда взаимоотношения заменяются только лишь правилами, только лишь какими-то религиозными установками, естественно, ребенок понимает, что если он сделает вот так, он будет наказан. Если он схитрит, если он обойдет эту систему, он будет в проигрыше. Что делает ребенок? Он учится на протяжении всей своей жизни обходить эти установки и эту систему, потому что там нет доверительных отношений. Что вы хотите? Ну, вот такой человек приходит, и потом в супружество, и такой человек вообще начинает типа там взаимодействовать с своей женой. И если она чего-то не так делает, он сразу, может быть, адаптирует вот те методы, которые были в его семье, и сразу, ну, к жене так и относится, обзывает ее, наказывает ее, там, лишает ее, забирает паспорт. И, ну, кто на это способен?
Спасибо, комментарий. Я думаю, как бы не ругались и не орали, что бы ни происходило, но если поднял руку, то все, бери манатки и беги. Я хотел бы тоже как-то прокомментировать от себя. Я ни в коем случае, друзья мои, сейчас не собираюсь оправдывать насильников, но хотел бы такую ситуацию провести. Допустим, вот люди начали ругаться, орать друг на друга, да, прям выяснять отношения, и он не выдержал и ударил женщину свою, да, ну, просто вот потерял контроль над собой, да. Но это была, скажем так, разовая акция в его исполнении, да. Вот разово он потерял контроль над собой и ударил. Это ведь не значит, что он будет это делать постоянно. Но ведь бывают ситуации, и это тоже реальный случай из жизни, когда человек, мужчина, систематически женщину унижает и абьюзит ее с помощью финансовых средств, например, не дает деньги на гигиенические женские средства. Это реальный случай. То есть человек просто, при том, это, кстати, верующий тоже был, он там не давал деньги на шампунь, говорил, тебе не нужно слишком за собой ухаживать. Он не давал деньги на женские гигиенические средства. Она была с ребенком, не работала. То есть, ну, настолько унижал, да? Это же гораздо хуже, вот такое унижение, чем один раз ударил, потеряв контроль над собой.
Ну, у меня...
Я не оправдываю, опять же.
Ну, да, да. Ну, вот Владислав, ну, у него есть, наверное, чаша весов, он может известь. Я не знаю. Я не знаю, что хуже. Но я думаю, что и то не, ну, вообще недостойно нормального человека, недостойно вот вообще поведения взрослого человека, особенно мужчины. Мужчина – это прежде всего тот, кто любит, и тот, кто защищает. И женщина должна быть за ним. И он никоим образом никогда руку не должен поднимать на свою жену и на мать своих собственных детей. По поводу одного раза, естественно, что любой случай, когда это произошло, вообще, дорогие мои женщины, если вы меня слышите, вообще, когда это один раз даже произошло, это не нужно замалчивать вообще никоим образом. Это на это стоит всегда обратить внимание, и это все исследовать, расследовать, и нужно понять вообще, что произошло, что это было. Одно дело, когда он с правой и с левой, и когда там была серия ударов. Одно дело, когда он просто вас оттолкнул, может быть, вы пытались навязать там, или перепалка, он просто вас оттолкнул, и вы посчитали. Понимаете, здесь, вот опять, здесь нужно разбираться. Вообще, вот первый случай, это, я бы так сказал, что нужно его очень тщательно разобрать и понять, это было насилие или это было что. Потому что иногда, когда есть какое-то физическое столкновение, мы даем оценку, что это как насилие. Ну, например, мужчина чего-то сделал или не сделал, женщина вот на него налетает, она что-то вот ее толкает, он ей в ответ ее тоже там толкнул, потому что она его толкнула, она там, допустим...
Упала, ударилась, да.
Упала, ударилась, там, может быть, что-то расцарапала, все ты меня, в общем... И понятно, что когда ты слушаешь одного, потом слушаешь другого, у всех точки зрения разные, нужно здесь разобраться, насилие ли это было или что это было. Но если насилие это было, опять, вот смотрите, когда это насилие, то нужно понять, разобраться в причинах этого насилия. Что это вообще? Да, что с вами? Что с ним? Каким образом это все случилось? Как это получилось? Потому что я бы так сказал, что когда произошло насилие, как бы этот удар произошел, когда там, мужчина избил женщину, то это уже кульминация некая. Да, которая произошла, если мы говорим о первом разе. А если это постоянно, ну, тогда там совершенно другой коленкор, там совершенно другой разговор. Но опять, вот первый момент, хочу, чтобы вы уяснили для себя, никогда не оставляйте это где-то вот, как ссор из избы, вот это не та поговорка, пословица, которая должна работать в этой ситуации.
Петр пишет опять. Что значит опять? Надо либо уходить после первого раза, либо наслаждаться мазохизмом опять. Алька. Опять? И применение физической силы, контроль денег, вот как со средством гигиены, это проявление власти и унижения. Вопрос только в выборе средств. Так что нет смысла сравнивать. Это разные сорта одного и того же. Я понял, да, что вы хотели написать после следующим словом. Хорошо, спасибо большое. Ну, так что делать-то в итоге? Вызывать полицию, жаловаться участковому, идти, звонить в какой-нибудь кризисный центр для женщин, подвергшихся насилию. Что делать?
Ну, давайте мы к этому придем, что делать.
Да, хорошо.
Мы разберем следующую установку, деструкцию. Это сама виновата. Вот. Сама виновата. Женщина порой чувствует, что она сама виновата. Она спровоцировала, она каким-то неправильным поведением это сделала. Я сама виновата во всем. И поэтому вот он так себя ведет. И вот не надо было там помадой губы красить, не надо было одевать это платье, не надо было там, ну, там долго смотреть телевизор. Но я не знаю, там причины могут быть разные, когда женщина, ну, опять живет вот в этом чувстве вины, что она сама виновата, она сама это все спровоцировала, и поэтому она этого заслуживает. И, к сожалению, ну, встречаются женщины, которые живут в этой антинорме, они живут вот в этой установке, они живут в этой деструкции, что она чувствует, что она сама виновата. Все из-за нее здесь происходит. Если бы она жила как-то по-другому, если бы она вела себя по-другому, то было бы все нормально. Понимаете? Это уже причина, в которую человек верит, и он считает, что это... Ну, он считает, что это ответ на вопрос. Потому что вообще, когда такие вещи происходят, ведь человек, он каким-то образом пытается ответить себе на вопрос. И вообще все упирается в его ценностный ряд. Или, например, да, ну, если мы говорим сейчас в христианском контексте, то же христиане знают, что, да, чего Бог сочетал, человек да не разлучает. И, да, есть, например... Там священники, которые говорят, что ни при каких обстоятельствах разводиться нельзя. Развод – это грех. Да, развод – это грех, и бьет – терпи, мучает – терпи, ну и так далее. Если вот, это как у нас в наших правоохранительных органах. Вот, пока как убьет, так приходи, пиши заявление. Ну вот нечто подобное. Я бы сказал, что здесь нужно опять разбираться. Да? И вот порой в такой системе женщина живет, что она виновата, значит, она спровоцировала. Это опять, это то, что приводит к очень плохому финалу, потому что, ну, к суициду это может привести, и, к сожалению, такие тоже вещи бывают. Это третий момент. И четвертая деструкция, очень интересная, это, я бы так ее назвал, мужик в юбке. Вот мы тут про женщин говорили, а бывают такие женщины, которые, ну, воспитываются мамой, и которые, ну, вот они хозяйничают в семье. Я знаю такую одну семью очень интересную, она такая хрупенькая, а он такой качок. У них двое детей, и она буквально, ну, она мужик в юбке, его никогда не слышно. Вот. И как-то я тут недавно с ним разговаривал, о чем-то мы просто говорили, и я говорю: слушай, ты вот там поедешь, он любит мотоцикл, поедешь на мотоцикле, разобьешься. Он говорит: да моя жена только рада будет, если я разобьюсь. Так очень высокие такие отношения. И я понимаю, да, и вот, и когда сегодня вот это вот слово прозвучало, альфак, вот когда такая женщина находит альфака, то там начинаются вот эти вот перипетии, там начинаются вот эти вот бойни, потому что она не может уступить ему, и он не может ей уступить. И вот такие женщины в юбке, они тоже попадают, к сожалению, в область насилия, и очень печальный момент. И последняя деструкция – это геродизация, да, это в поисках героя. Это девочки, которые воспитывались без отца, и которые начитались романов, которые насмотрелись фильмов. Вообще вот в фильме мужчина, он такой вот, он там со всеми дерется, от дома он такой ласковый и так далее. Но я хочу вам сказать следующее, что мужчина, который вообще, который дерется и который вот такой альфак, у него, понимаете, вообще с переключением-то не очень нормально. И вообще, кстати говоря, когда человек переключается, это, я бы сказал, что скорее не норма, чем норма, потому что человек, ему очень тяжело переключаться, и, как вам сказать, то есть вот по сути своей человек, он один и тот же. Он может играть определенные роли, но рано или поздно, вот как вы сегодня рассказывали про пример, да, он потерпел медовый месяц, он был примерным, наверное, семьянином, а потом вот этот вот переключатель как раз и сломался. И естественно, что вот такие люди потом, да, они начинают бить, потому что она думала, что вот он такой брутальный, он такой альфак, он все нормально будет. Это там он где-то всех глушит, а дома-то он точно будет вот таким героем, который защищает свою собственную семью. И, ну, и все, и мы приплыли, и потом вот получается то, что о чем мы вначале заявили, когда он начинает ее бить и насиловать.
Кстати говоря, я в прошлой своей жизни давно-давно знал такую семью, где девочка тоже была хрупкая такая дюймовочка, а ее муж был крутым чуваком таким, альфаком. Ну, короче, он был бандитом, откровенно, да, надо сказать. Он занимался таким криминалом, естественно, совершал насилие, но прям дома он был таким конкретным, классическим, как мужчина сказал, омешкой, да. То есть женщина с ним делала дом все, что хотела вообще. И он был покоен ей полностью на 100%. Вопрос девушка задает. А если нос сломал, считается это насилием?
Ну, вы задаете такой вопрос, я думаю, что для вас, наверное, нет. Если нос сломал. Но это, я бы так сказал, что это, ну, это маленький разговорчик такой. Ну, по мне-то да, потому что сломать нос... Это кровотечение, это достаточно больно, это насилие. Вообще, любое физическое соприкосновение, давление, дискриминация – это насилие. Вы должны это понять. И опять поймите следующий момент, что здесь вот наши слушатели правы. Если ударил один раз, то он ударит и второй раз. Потому что это, ну, грубо я, может быть, скажу, но если вот собака почувствовала кровь, то это все. Она будет, человек будет дальше делать. Вы не умаляйте, пожалуйста, не умаляйте в человеке вот эту греховную составляющую или биологическую составляющую, как хотите ее называйте. Но так или иначе, что в нас есть определенная доля животного, определенная доля биологического. Так или иначе, понятно, что у каждого из нас, опять я уже говорил сегодня, есть ценности, есть какие-то духовные составляющие, так или иначе. Но ведь поймите, что своими вот этим биологическим началом нужно уметь управлять и не позволять ему вырываться и быть бесконтрольным. Ну, наверное, может быть, вы там слышали что-то о психологии масс, о психологии толпы. Очень много исследований есть на эту тему. Да? Когда человек попадает в толпу, когда начинает что-то крушить, громить, избивать, тогда человек присоединяется, это все отключается, и включается вот это вот стадное животное мышление. И человек не дает себе в этом отчета. Но мы, как Homo sapiens, мы призваны к чему? У нас есть воля, у нас есть волевые процессы. Мы призваны к тому, чтобы свои страсти, которые у нас есть, потому что иногда слово «страсть» – это связано с чем-то приятным в русском контексте. Да нет, это не только что-то приятное в нашем человеческом контексте, но страсть крови, страсть справедливости, вот в кавычки возьмем справедливости, своей собственной правоты. Я сейчас ей докажу, я ей горло сейчас вот порву для того, чтобы доказать, что я прав. Это страсти, да, которые доминируют, и мы их не можем никак остановить. Поэтому, да. Друзья мои, поэтому это вообще вопрос очень серьезный, потому что если человек не умеет управлять, то он может и убить, в конце концов. Также и в воспитании ребенка. Бывают родители, которые измываются над своими собственными детьми, и опять понемногу, и потом они могут так ударить, что убить ребенка. Могут.
Да, спасибо. Комментарий интересный от женщины, между прочим. Разные, конечно, бывают ситуации. Знаю такую семью, женщина постоянно манипулировала и провоцировала мужа, закатывала страшные истерики, запугивала уходом, самоубийством. Он все терпел и бегал и спасал. В очередной раз он не успел, и она реально повесилась. Вот в такие моменты, думаю, может, и надо было лупануть разок тетке, поставить на место один раз и навсегда.
Ну, понимаете, конечно, вот с точки зрения... Нас с вами, которые сидят, наблюдают за всем этим, может, мы думаем, что да. Если она манипулировала, если она говорила о суициде, если она, это, наверное, несколько раз попытки у нее были к этому, этот человек был болен, вы поймите, что наша психика – это достаточно очень такая нежная составляющая, да, и очень травмирующая вся. Вследствие определенных причин. Может быть, это в детстве, потом были какие-то моменты и так далее. И я думаю, что если человек себя так вел, ну вот вы видели ее поведение, вы проинтерпретировали, что это такая вот, ну, манипулирующая женщина, которая вот так себя вела и так далее. Я думаю, что она, вот на мой взгляд, если все-таки это дело дошло до суицида, но опять, я не знаю на 100%. Может быть, она играла, да, она была великим манипулятором, она играла и хотела напугать своего мужа.
И заигралась.
Да, и заигралась, и я хотела его напугать, но не получилось. На самом деле форс-мажор произошел очень печальный и тотальный. Возможно, и такое. Но я все-таки думаю, когда человек так себя ведет, и когда вот муж там бегает, все остальное, все-таки этот человек болен. Этот человек нуждается, ну, уже в более серьезном таком враче, который будет лечить этого человека. И опять поймите, что вот порой такое поведение, ну, о котором мы говорим, бывает связано с тем, что мозг человека болен, и его нужно лечить, нужен психиатр.
Да, спасибо, Алька пишет. Значит, одноразового проявления насилия. Ну, не знаю. Во-первых, не хочется проверять, разово это было или нет. Во-вторых, частенько сорвавшийся на женщину мужчина вполне может и не сорваться на кого-то сильнее себя. Удивительным просто образом обретает возможность контроля своих чувств. Справедливости ради, я считаю, что есть ситуации, когда на первый раз можно простить, если он станет единственным. Но это большая работа с обеих сторон. Если человек сам понимает, что так нельзя, и готов впоследствии работать над тем, чтобы это не повторилось, готов восстановить для партнерши чувство безопасности и надежности, тогда да, но это действительно целый путь.
Понимаете, вот когда я сегодня говорил, что этот вопрос нужно исследовать, нужно понять причины, что вообще произошло на самом деле, и что поправить. И я бы так сказал, что вот такая терапия, восстановительная терапия, если вот мы сейчас сегодня говорили о пяти деструкциях, там, ну, допустим, если там у женщины такая установка, что она например, ну, сама чувствует себя виноватой в этом, да, и то, что ее бьют, это заслуженно. Эта терапия где-то около года длится. Это когда вот вообще все то, что в ней есть, вот все установки, которые есть, жизненные принципы и так далее, они все пересматриваются, и что-то убирается. И женщине помогает восстанавливать границы и помогает вообще смотреть на этот мир новыми глазами. Понимаете, это очень такая длительная, очень серьезная работа с человеком. Поймите, вот, да, вот человек вот, ну, рос, где-то в 25, ну, может быть, в 30 лет он женился, 30 лет жизни. И потом мы хотим вот с одним разговором все это исправить. Это так быстро ничего не исправляется. Мы какие-то некоторые привычки, которые у нас есть, там, неврозы, привычки, ну, привычки даже, да, то есть мы там любим чай с сахаром или что-то какие-то, ну, привычки, да, или спать на боку. Мне вот, не осматривал остеопат, и мне сказал, что, говорит, вот тебе нельзя спать на животе. Вы представляете, я 55 лет спал на животе, теперь мне говорят, здравствуйте, Юрий Александрович, спите на спине. Я это знаю, вот я лежу на спине, я спать не могу. Я лежу и думаю, не переворачивайся, собака страшная, на живот тебе нельзя, у тебя спина болит. Раз, перевернулся. Представляете? И я понимаю, что мне нужен кто-то, да, кто будет мне напоминать, мне нужны какие-то вспомогательные средства, которые будут помогать мне не переворачиваться на живот, да, даже во сне что-то вспомогательное. И мне нужна помощь в этом. А мы, когда говорим про психику, когда мы говорим про такое, ну, громадное время, которое прошло, и человеку нужно поменяться, да, он понимает. Ведь поймите, ну, как он сказал, поймите, что человек, да, когда ты с ним разговариваешь, и когда он рационализирует те или иные проблемы в его жизни, он понимает, что вот это неправильно, это нужно исправить. Он это понимает. И у нас бывает ошибка такая, что если человек это понял, если он это даже озвучил, он значит, это будет делать. Не. Понимаете, это нужно пройти определенную терапию, это нужно пройти определенное достаточно долгое время для того, чтобы помочь ему этого не делать или так, ну, не думать и так далее. Я вам привел пример со своим животом тут, да, со своей спиной. Очень легко, в принципе, да, вот он мне сказал, очень легко. Да нелегко, ох, как нелегко.
Да, спасибо. Комментарий почитаю еще. Вот мы сейчас себя сравнили с собакой, а тут, между прочим, одна девушка, женщина, всех мужчин сравнивает с собаками, с псами она на самом-то деле. Она пишет, да, забавно, мужики очень похожи на псов, их всегда надо уметь ласкать и в то же время ставить на место. История с суицидом может случиться и со стороны мужа, в итоге он повесился. Я согласен, что человек был болен. Как-то не грубовато вы, Дарья, написали, что мужчины псы. Можно ведь и про женщин такое же самое сказать, да, что они тоже...
Ну, наверное, я так думаю, что у радиослушательницы все-таки какой-то опыт есть от взаимоотношений с мужчинами.
И пес или с собаками.
Это не самое мерзкое животное, которое может признать, потому что, ну, собак бывает очень много. То есть, если выбрать какую-то породу, например, да, там с кем-то ассоциируешь, например, с бульдожиком. Вообще бульдожик такой страшненький, но очень милый. Да. Ну, когда пишут комментарии, так интересно, кто-то пытается пошутить, кто-то боли злить, кто-то свою злобу как-то зафиксировать и так далее. Вот. И, может быть, у кого-то смешанные чувства, но в любом случае. Понимаете, у каждого из нас есть опыт. Да, вот, ну, например, у кого-то был отец-алкоголик, да, который не любил маму, изменял ей. И сложился такой определенный стереотип, что все мужчины сволочи, все мужчины псы, там, козлы, еще не знаю, там, какие животные. У кого-то была такая мать, да, суперзаботливая, которая лезла во все, читала телефон, которая контролировала, которая закатывала истерики, ну и так далее. Понимаете, у нас у каждого есть своя собственная история. Естественно, мы ее перекладываем на всех остальных. Сказать о том, что это неправильно, ну, это просто сказать. В принципе, да, нельзя на всех это все перекладывать. Но, опять, как я уже говорил сегодня, вот избавиться от этих установок, которые у нас есть, избавиться от своего собственного опыта, пересмотреть все это очень непростая процедура. Но вот смотрите, если вам тошно, если когда вы видите мужчину, вас в дрожь бросает, если вы в лифте едете с мужчиной, и вам хочется его там коленом в самое болезненное место обязательно ударить, чтобы он согнулся и так далее, если вы испытываете такую неприязнь и так далее, если вам плохо от каких-то, не знаю, от каких-то людей, еще что-либо. Друзья мои, ну, по крайней мере, о чем говорит Владислав всегда, ну, хотя бы бесплатной консультацией воспользуйтесь. Вот начните работать с собой. Потому что вообще наша программа, в частности, «Формула семьи», я уж начинаю пропагандистской деятельностью заниматься, она направлена на то, чтобы помочь вам стать счастливее. Потому что самое ценное, самое драгоценное, что у нас есть это время. И хочется, чтобы вы это время, вот, ну, вы просто гуляли с собачкой, и вы были настолько счастливы, и чтобы вот это груз вас не давил. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы от этого груза избавлялись. И вот как можно меньше было таких комментариев, которые как-то не изничтожают от того или другого человека.
Да, спасибо. Тут еще есть комментарий, тоже, мне кажется, слегка унизительный. Анна пишет: интересно послушать мнение мужчин по этому поводу, почему их собратья поднимают руку на свои женщины. Собратья? Какой-то, говоришь, это порода животных, что ли, какая-то? Зачем такие вещи собратья? Не понимаю. Ну, понимаете, ладно.
Да. Мы же говорили с вами вот про 5 деструкций. Да? Мы говорили про это. Я объяснял, какие причины существуют. Понимаете? И, опять у Никитиных есть песня из мультика, и там такая строка есть: «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». Понимаете? Я думаю, что мужчина, который правильно воспитан, мужчина, который понимает, что такое женщина, что ее нужно защищать, что ее нужно оберегать, что, ну и так далее, у которого есть кодекс определенный, этот мужчина никогда не поднимет руку на женщину. Вот поймите, ведь так, у меня же встречный может быть вопрос. А встречный вопрос заключается в том, что, наверное, процентов 80 мужчин, может быть, даже 90, воспитывает кто? Воспитывает женщина.
В нашей стране женщина, да.
В нашей стране женщины. И поэтому у меня вопрос: дорогие мамы, мои хорошие, мои золотые, что мы делаем не так, что вы делаете не так, что у нас такие фиговые мужчины? Понимаете? И я думаю, что мне не хочется перекладывать ответственность там с одной головы на другую, или с больной на здоровую, или с больной на больную и так далее. Мы не будем разбираться, у кого какая голова. Но вот эти вопросы, они фундаментальны. И поэтому здесь вот как бы шапки кидать, это, конечно, можно. Но вот у меня двое сыновей. Я хочу, чтобы они были хорошими мужьями, чтобы они никогда не поднимали руки на свою женщину. И, слава богу, в моей жизни мы с женой прожили 20 лет, не было ни одного инцидента, чтобы я когда-то даже ее толкнул. Я думаю, что мои дети не будут это делать. Мои сыновья, когда женятся, они не будут этого делать.
Да, спасибо. Еще пару комментариев прочитаю. Клава пишет: агрессию видно всегда по грубому обращению. От агрессии до рукоприкладства один шаг. И Ольга вторит: я тоже думаю, агрессию всегда видно, и к родителям, к животным это уже можно увидеть заранее. Я, например, считаю, что нет, что агрессию агрессивного человека, способного на рукоприкладство, не видно априори по какому-то там странному, агрессивному, грубому поведению к животным там, или к людям.
Я думаю, что когда ребенок, может, маленький, он может проявлять агрессию, но опять смотрите, человек растет, и проходит подростковый возраст, проходит там кризис определенный, и человек становится, может быть, стать совершенно другим. Но опять, когда ребенок видит насилие со стороны своих родителей, ну, например, его родители бьют, и они наказывают его, они не умеют справляться со своими эмоциями, со своей агрессией, они бьют его. Вот эту модель поведения ребенок усваивает. Если это девочка, она, ну, если она там будет сильная, допустим, да, какая-то спортивная, она будет бить своих детей, возможно, она будет бить мужа. Если это мальчик, он тоже будет, возможно, бить свою жену и бить своих собственных детей. И вообще все начинается с нас, взрослых. Мы с вами, вот, да, слушатели, мы воспитываем так или иначе детей. Может быть, вы еще там не женаты. Может быть, вы уже воспитали детей, у вас есть внуки. Но так или иначе. И вопрос стоит в следующем. Откуда появляются абьюзеры и откуда появляются вот такие мужики, которые бьют своих собственных детей? Конечно, из нашего сообщества. И поэтому на своем локальном месте мы можем очень многое сделать. По крайней мере, на уровне своей собственной семьи. И опять, если у вас, например, есть обида, если у вас есть агрессия, если вы, например, ненавидите своего зятя, которого вам хочется ударить, да, Евангелие идет дальше. Если ты там замыслил, то, ну, не очень хорошо это получается. Понимаете, давайте мы начнем с себя. Вот всем, кто сегодня меня слушает, нас слушает, давайте начнем с себя. Начнем с работы своего сердца, чтобы в нем был мир, благодать, любовь и все остальное, для того, чтобы вот этой агрессии не было, которая приводит к абьюзерству и которая приводит к тому, что наносит удары по лицу. Я вчера в новостях видел, как один такой подпитый мужик молодой, он увидел двух пацанов в электричке, у которых в носу были серьги, и начал там их обзывать, начал бить им по лицу и заставил их снимать эти сережки. Одному он нос разбил, кровище, он там вынимает эту сережку, второй боится, просит, чтобы его не трогали и так далее. Вот это чей-то сын, который вот взял на себя право таким образом воспитывать каких-то пацанов. Да, там алкоголь, конечно же. Но все равно вот это вот ДНК-то, откуда-то оно пришло в его жизнь.
А что если женщина мазохистка, но не очень этого понимает сама, то есть не осознает, да, свой мазохизм, то есть она реально провоцирует собственного мужа на физическое насилие, но делает это потому, что она просто мазохистка?
Ну, мазохизм такая очень штука интересная, потому что это связано с сексуальным удовольствием. Вот, потому что когда человек получает боль, то человек испытывает некие оргастические состояния. Мы должны это понимать. Это достаточно очень сложная такая схема. И этот человек получает, я бы так сказал, что он получает удовольствие не от генитального секса, он получает больше удовольствия от вот некой такой боли. И, ну, простите, но это психопатология, поэтому здесь нужен опять специалист. Но есть такие люди, да, мы обычно всех людей, которые так или иначе любят страдать, мы их мазохистами называем, но помните, что за словом мазохист скрывается вот этот вот сексуальный оттенок.
Угу. Но если подытожить наш сегодняшний эфир, все-таки как можно распознать, и можно ли вообще распознать в человеке будущего насильника, будущего абьюзера заранее? Или это принципиально практически невозможно?
На 100% это невозможно, но я думаю, что время, которое проводит человек с другим человеком, оно показывает. Поступки, время, его семья, в которой он воспитывался. Вы смотрите на родителей, на его друзей, с кем он общается, какую музыку он слушает, какую литературу он читает и так далее. Понимаете, невозможно тотально контролировать себя на 100%. Невозможно. Невозможно, какой бы ни был толщины фасад, все равно в этом фасаде есть определенные бреши. И когда вы больше не ориентируетесь не на бабочки в животе, вот он точно мой и так далее, а когда вы знакомитесь с личностью, вы знакомитесь вот, ну, с его ценностями, когда вы анализируете, когда для вас, вот, когда у вас нет сверхзадачи любой ценой выйти замуж, тогда, я думаю, вы сможете это рассмотреть. А если у вас любой ценой выйти замуж, ничегошеньки-то вы не рассмотрите.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, продолжайте комментировать нашу трансляцию и общаться, может быть, под ней уже друг с другом. А наш сегодняшний эфир подошел к концу. В описании к нему вы найдете ссылку для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», например, в том числе на тему абьюза и насилия в семье. Всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.